Только сейчас увидел, что я забыл сюда поставить свою фамилию. Надеюсь, она не нужна, потому что проект у нас open source и личности, в общем-то. Практически нет никаких ограничений. Наверное, для мира GNU лицензии, Apache лицензия выглядит просто как анархия. Просто не смейте называться Apache, если вы внесли какие-то изменения. Назовитесь по-другому. Это единственное ограничение, которое я, в общем-то, знаю. Но авторское право, конечно, существует. Цель моего доклада – это заинтересовать или просто рассказать вам о том, что есть внутри нашего проекта с точки зрения того, что, может быть, и вам это понадобится. То есть, если вы занимаетесь разработкой какого-то языка программирования или более-менее сложной системы, то вполне возможно, что все то, что мы написали за эти годы там и более-менее худо-бедно оттестировали, возможно, это и вы как-то сможете переиспользовать. Можно на следующий слайд. Тут очень примерно основные компоненты, из которых состоит наш проект. Это большая библиотека классов. Это практически все Java-классы, которые есть, разделенные на отдельные модули. Между модулями мы старались максимально уменьшить зависимость, так, чтобы можно было выдернуть один модуль и где-то его отдельно использовать именно для своих собственных нужд. Конечно, они в основном завязаны на JavaLang, на JavaLang Util, но тем не менее это независимые модули. И это виртуальная машина, то есть тот environment, который может загрузить вашу Java-программу и выполнить ее, при этом используя API из класс library. Можно, в принципе, следующий слайд. Я буду рассказывать постепенно про все эти модули и предлагать варианты, как это могло вам пригодиться. В целом, у нас уже есть довольно успешное переиспользование некоторых наших компонентов. К примеру, класс library была взята и переиспользована в Android. Надеюсь, скоро будет какой-нибудь релиз там. IBM JDK тоже включает нашу класс library в один из своих релизов. Вообще, компания IBM в основном заинтересована, и наибольшая активность этой компании именно в разработке библиотеки классов. Верификатор Java байткода. Он был переиспользован в Eclipse для дебаггера, для статического анализатора кода, для того, чтобы проверить, что с вашим кодом, который вы написали, все в порядке. Наш компилятор. Так как лицензия у нас Apache довольно анархичная, то она интересна крупным компаниям для того, чтобы взять и использовать это внутри, никому не показывая, что получилось для своих внутренних ресерч-разработок. Это и плохо, и хорошо. Но многое, что плохо, с другой стороны, может быть и хорошо. Поэтому мы знаем, мы, может, многого и не знаем, но знаем, что как минимум в ряде проектов внутренних Intel оно было переиспользовано. Один из этих проектов, к примеру, Transactional Memory Support. То есть не секрет, что с развитием текущим в сторону мультиядерности парадигма программирования как-то должна поменяться. Она может поменяться кардинально, новые языки программирования, может поменяться эволюционно, добавляя новые фичи какие-то. То есть в данном случае Transactional Memory, это способ новой синхронизации, был добавлен как расширением в язык Java и, грубо говоря, поигрались, посмотрели, что из этого выйдет. C++ на интеловский компилятор, поддержка STM должна, Transactional Memory Support, софтовым драйвером, не с хардварным, а чтобы работал на обычном железе, должно в ближайшие годы, в принципе, выйти. MoxEVM. MoxEVM создал Стив Блэкбурн. Это один из создателей JIXRVM. Еще одной виртуальной машины от IBM. У IBM вообще много виртуальных машин, я уже замучился их считать. Ну, туда тоже был прикручен наш компилятор. Просто для того, чтобы... Ну, им не хотелось писать свой, а у нас уже был. Внутренние проекты Intel. Ну, ладно, пройдем их дальше. И, возможно, вот маленький интересный пакет, который, в общем-то, ни от чего не зависит, но у него довольно большая ценность. Если вы хотите написать не интерпретатор, а какой-то кодогенератор, чтобы ваш язык программирования новый, возможно, который вы сами придумали, или какой-то язык программирования, у которого не существует компилятора, то энкодер – это способ на языке C, C++ выразить себя в виде реально платформа зависимого ассемблера. И также там есть декодер. То есть разработчикам языка программирования обязательно надо смотреть на этот пакет в первую очередь. Тут есть готовое решение, чтобы построить свой язык программирования, не вдаваясь сильно в ассемблер и в низкоуровневые всякие штуки. Можно следующий слайд? Теперь я поподробнее попробую рассказать про каждый из компонентов. Итак, Class Library – это довольно полная реализация Java API. Она в целом независима от VM. Разные виртуальные машины на практике, это уже готовый результат, переиспользовали одну и ту же, это нашу библиотеку классов. И работали, и работают сейчас с ней. То есть, если вам интересен какой-то фрагмент Java, и вы хотите его использовать для себя, для чего-то своего, опять же, написание какого-то собственного языка программирования, расширения, то, пожалуйста, берите любой из этих модулей. Он протестирован на куче платформ. Модульность – это основа Class Library. То, что все, что есть в библиотеке классов, оно модульно. Возможно, я не лучший эксперт по библиотеке классов, но если будут вопросы, то у нас тут есть люди в зале, кто сможет на них более подробно ответить. Сам я инженер-компилятор. Я думаю, смогу ответить на все, что вы спросите по компилятору. Можно следующий. Верификатор байткода. Их у нас было тоже несколько. У нас вообще многих компонентов было по нескольку. После этого они сливались как-то в один, или из них выбирался какой-то лучший. Где он может быть переиспользован? Сам этот модуль написан на языке C++. Поэтому, а большинство тулов, предназначенных для Java, с примерно похожей функциональностью, к примеру, Pcel, они имеют Java API. Поэтому, если у вас какая-то программа, которая написана на C языке, то и вам хочется как-то верифицировать байткод, к примеру, подсветить неправильные там использования где-то в лексическом или в каком-нибудь там аналайзере, то стоит обратить внимание на наш верифайер. Наш верификатор переиспользован был в Eclipse, и так как это не первая версия независимая, у нас были несколько контрибуций верификатора, то последняя, которая принята у нас сейчас, тоже хорошо протестирована, и она в разы быстрее, чем сановский 1.6 верификатор. То есть это довольно хороший кусок кода, который тоже стоит иметь в виду, если вы пишете какое-то нативное IDE, и вам нужен анализ продвинутый Java кода и классов изнутри этого IDE. Можно следующий. Другой интересный компонент – Crash Handler. В целом мы его выделили из виртуальной машины совсем недавно. Я еще, может быть, буду рассказывать, что наш компилятор переиспользовался и для одного из проектов XSLT-трансформера. То есть все возможно сделать с компилятором. Языки, на самом деле, внутри очень похожи. Может быть, в виртуальной машине больше проблем, но компиляторы довольно переиспользуются хорошо. И из машины был выделен отдельный компонент в модуль. Это Crash Handler. Что из себя представляет Crash Handler и чем он может пригодиться в вашей программе? В таких языках, как Java, к примеру, или других высокоуровневых языках, где у вас нет прямого доступа в память, в целом он вам может и не понадобиться. Вы никогда не считаете какое-то значение с адреса 0, тем самым инициировав какое-то системное исключение, которое приведет к крэшу вашей программы. Если у вас нативный какой-то проект, то и вы не хотите, чтобы у пользователя был core dump или что-нибудь подобное, из-за того, что у вас проблема в программе, то вот этот компонент сможет сделать следующее. Он перехватит управление, когда у вас произойдет какая-то ошибка деления на ноль, обращение к неправильному адресу, и выдаст вам как информацию, где произошло и что именно произошло. После этого, если вы сможете сделать что-то с этой информацией, вы можете по дебаг информации, к примеру, а в высокоуровневых языках вся эта информация хранится в рантайме. Все адреса размечены, и можно практически про все сказать, что это такое. выдать пользователю какую-то диагностику. Ну, на крайний случай можно выдать окошко с обращением, обратитесь в какой-то в наш сервис и скажите, ну, на наш сайт и скажите, что у вас возникла проблема. В чем плюсы этого краш-хендлера? Он работает на всех системах, на которых работает Harmony. У нас все компоненты тестируются и работают на всех системах. То есть, использовав его API, вы получите работоспособную библиотеку, как на 64-битных, на 32-битных, на Linux и даже на автопик системах. Все оно будет работать. В принципе, его можно настроить, чтобы он автоматически вызывал GDB в точке падения вашей программы, показывал, если дебаг информация достаточно, где именно произошло падение просто в output. Можно следующий слайд? Ну, интерпретатор – это то, от чего, в общем-то, мы практически отказались с самого начала, но он у нас всегда был для целей отладки, для целей быстрого портирования на другие платформы. Harmony, в принципе, довольно неплохо на интерпретаторе работает и на IPF-платформах, хотя JIT мы туда еще не переносили, не знаю, будем ли переносить. Нужен инициатор какой-то, чтобы это начать делать. Но чем он хорош? Если вы хотите запрототипировать в языке Java какую-то новую функциональность и не хотите думать, что такое кодогенерация, что такое компиляторы, что такое нативный код для одной, другой, третьей платформы, чем они вообще отличаются, то это проще всего сделать на интерпретаторе. Сам по себе этот пакет довольно маленький, 200 килобайт кода. Но с помощью него вы сможете в Java поддержать новые инструкции. А новые инструкции могут понадобиться каким-нибудь новым языкам, которые работают внутри JVM. То есть это очень хороший тул для студенческих каких-то проектов, амбициозных каких-нибудь проектов, которые хотят поддержать новые языки программирования, новые инструкции. Он не требует особых знаний теории компиляции. Просто вводите новые байткоды и поддерживаете их. Или новые какие-то операций, даже не требующих байткодов, которые интерпретатор будет распознавать по имени вашего метода, вашего класса, и интерпретировать их как-то по-другому, как на Яве не выразишь. Можно следующий? Garbage Collector. Правильное название этого компонента было бы для нас, наверное, GCV5. Мы его назвали GCGen, надеюсь, что уже хватит нам Garbage Collector'ов разных и чем-то друг друга каждый лучше, и мы остановимся на одном, в который будет хорошо внутрь втыкаться различные алгоритмы сборки мусора. Сборка мусора, ну, лично я не особо часто сталкивался это с проектов, которые написаны на C++, в основном референс каунтинг, и этим как-то все ограничивается, но в любых менеджер языках, менеджер мемори, высокоуровневых языках, эта штука довольно важная. И вот тут тоже есть хороший повод, как для того, чтобы испробовать свои силы в написании того или иного нового алгоритма, с какими весами, по какому сценарию лучше собирать мусор. Этих алгоритмов много, есть еще больше их становится, если их начинать между собой перемешивать и говорить, что вот в данном случае работает такой алгоритм, если объект живет чуть дольше, работает, начинает такой алгоритм, большие объекты обслуживаются третьим алгоритмом, то тут вообще вариаций становится очень много. Тем, что это аж пятая версия Garbage Collector, которая есть у нас, это говорит о том, что интерфейс его с виртуальной машиной очень маленький и довольно хорошо вылизан. То есть его легко реально переиспользовать, если вы делаете что-то простое. Начиная делать что-то сложное, конечно, придется добавлять что-то в этот интерфейс, но делая что-то сложное, вы будете понимать, что вы добавляете. Тоже проблем не будет. Как один из подпроектов Google Summer of Code на это лето, был инициирован проект, что наш Garbage Collector будет интегрирован в Parrot VM. А это именно VM для запуска различных высокоуровневых языков программирования, где именно нужен Garbage Collector. И если этот проект к концу лета завершится, то это будет успешно завершиться, то это будет лучшее доказательство, что мы наконец-таки правильно сделали, что не дали ему номер версии, а назвали его каким-то конечным именем нашим. Последний Garbage Collector. Ну и текущее его состояние примерно тут видно. Слайды я в основном сделал для документации. Если кому-то потом будет интересно, можете посмотреть, какие в нем алгоритмы есть и где они есть. Можно на следующий. Все, теперь я спокоен, наконец-таки. Началась моя область, где я намного лучше все погибаю, чем в остальных областях, и где я могу намного проще отвечать на вопросы. Рассказывая про интерпретатор, я уже сказал, что довольно сразу мы отказались от наличия интерпретатора в системе, и причина этому была простая. Александр Остапчук, наш коллега, недолго думая, меньше чем за месяц, написал компилятор G3 на Jet, который в разы не то что нашего интерпретатора, наш медленнее самовского интерпретатора, наш простой академический интерпретатор, а этот в разы, скорее даже в десятки раз быстрее, чем самовский интерпретатор по качеству выдаваемого кода. То есть, и довольно быстро откомпилируют. То есть обычно при стартапе Eclipse, если стартует пустой Eclipse, то тут требуется скомпилировать порядка, я говорю цифры из Harmony, я не знаю, из Harmony Class Library, порядка 15 тысяч методов. Если это какой-то GDT, большой модуль, 25 тысяч методов. Скорость компиляции порядка 10 тысяч методов в секунду на вот довольно средней современным меркам машине. Но говорит о том, что быстрее уже, в общем-то, и не надо. Приложения выпускаются довольно быстро. Скорость чтения класс library и всех библиотек с диска, если они еще не закэшированы в память, то вот это становится основным барьером. Да. Запросто. Я указал время, необходимое на компиляцию. Это время для Eclipse, одна секунда на 10 тысяч методов, примерно 10% от всего времени, которое необходимо для того, чтобы запустить Eclipse. Потому что суммарное время складывается из того, что нужно загрузить все класс-файлы, дистрибутив Eclipse порядка 120 мегабайт, их нужно верифицировать, для них нужно создать рантаймовые структуры, и сам по себе этот код, вот так получилось, что хочет еще что-то исполнять при этом. И на это тоже требуется время. То есть моя оценка, что примерно на этой машине пустой Eclipse, если у вас не будет проблем с жестким диском, довольно быстро все будет грузиться, ну, займет 15 секунд. Загрузка Eclipse. Если тут будет Java environment, то тут уже начнется более хитрый сценарий, потому что в GDT будет существенную роль играть, насколько оптимизированный код генерится. И тут уже вступит рекомпиляционная схема, когда горячие методы начнут перекомпиляться в G3 на оптом. Ну, с Java environment секунд за 20, наверное, запустится. Примерно правильно. И изначально у нас был оптимизирующий компилятор. Когда у нас был только оптимизирующий компилятор, который создавал для пользовательского кода, а пользовательский код компилятор видит в виде байткода, сначала высокоуровневое представление, на котором делаются все оптимизации, это такое довольно академическое представление, где именно удобно оптимизировать код, SSA представление, потом низкоуровневое, оно разное на всех платформах. Оно потому что завязано уже на тот instruction set, который поддерживает эта данная платформа. На IPF он совсем не похож на то, что мы имеем на E32. То есть сначала высокоуровневое представление, потом низкоуровневое представление, потом это все имитится при помощи пакета encoder, который был выше, в бинарный код, который только потом исполняется. Но вот когда мы имели только вот такую вот схему, которая давала и очень хорошая производительность на серверных бенчмарках, мы долго думали про интерпретатор. Но как только у нас появился JET-компилятор, мы переключились на взаимодействие двух JIT-компиляторов между собой. Это упростило раскрутку стека. Многие рантайм-алгоритмы, то, что мы не переходим из одного представления в другое при раскрутке, к примеру, вот стека, что в интерпретаторе его нужно поддерживать фиктивно. А в компиляторе, так как мы на какой стандарт мы договорились, так и будем поддерживать между этими двумя компиляторами. И плюсы Jitterina Opt. Jitterina Opt дает вам запросто запрототипировать ту оптимизацию, про которую вы хотите проверить. К примеру, она может быть частью вашей курсовой работы. Для этого вам нужно просто создать, грубо говоря, один C++ файл, включить его, подать его линкеру дополнительно, никуда никакие хидер файлы дополнительно прописывать не надо, просто подайте его линковщику и после этого вставьте его в конфигурацию, в текстовый файл или в командную строку запуска, что ваша оптимизация начала бы использоваться. И таким образом, при помощи вот такой командной строки, здесь раскрыто примерно алиас оптимайзера, из чего состоит оптимизатор. Сначала создается SSA-форма, работает девиртуализация, это какой-то небольшой путь. Вот таким одним именем будет ваша оптимизация. То есть, если вы увлекаетесь компиляторными техниками, начните с нашего оптимизирующего компилятора. Наш быстрый компилятор говорит о том, что его легко переиспользовать, ну, не совсем тесно, потому что в нем ровно столько кода, сколько нужно, чтобы работала Java. Если вам хоть что-то новое надо, придется взять и сбоку дописать. В нем нет ничего лишнего. А в Jitterina Opt построена такая инфраструктура, куда и сам этот компилятор легко портировать на новые языки, что мы делали уже этой весной, портировали для XSLT трансформации его. Анализировали, но еще не портировали, как бы его можно переиспользовать в JavaScript. Оказалось довольно удивительно, что тоже довольно просто. Его можно использовать и для JavaScript, больше проблем в виртуальной машине тут возникает. Вставляли в него абсолютно новые методы для работы с памятью, это Transactional Memory Support. То есть, если по компиляторам нет никаких вопросов, то можно на следующую страницу. Вообще, с чего стоит начать знакомство с нашим проектом? У нашего проекта есть веб-сайт, на котором, в общем-то, довольно много написано, но вот можно не запоминать, а скачать потом эту презентацию и знать, где есть Harmony. И у нас есть DevList, на котором обсуждаются, ведутся все публичные обсуждения. По умолчанию правило хорошего тона, что наш DevList англоязычный. Потому что очень много людей из Аргентины, из Европы, из Китая, и со Штатов его читают. То есть вас лучше поймут. Хотя вас, конечно, поймут и на русском. Но если вы уж... Но если вы совсем стесняетесь, можете написать кому-нибудь из нас лично свой вопрос по указанным e-mail'ам и спросить на русском по поводу того, как вы бы могли переиспользовать то, что есть у нас, для ваших собственных нужд. А мы уже разберемся, кто в этом лучше всего понимает, тот и ответит. Ну, это все. Для нас входные данные это байт-код, а мы уже, конечно, компилируем нативный код. То есть то, что у вас обычно выполняется в любой современной нормальной Java-машине, в конечном итоге это нативный код. Ничего не интерпретируется. Интерпретироваться может только на начальных стадиях, пока метод не разогрелся, пока метод не доказал, что он действительно стоит того, чтобы на него потратилось время на компиляцию. А для горячих методов все спеки обычно идут по нативному коду. И наш компилятор тоже. Он принимает байт-код, как-то его между своими преобразованиями, называющимися IR, Intermediate Representation, переконвертирует из одного в другое. На high-level представлении удобно делать академические оптимизации, анализ данных, независящий от платформы и оптимизации на это рассчитанные. к примеру, выкидывание дед-кода, доказательство, что после инлайнинга особенно, что здесь у нас инвариант и сравнение стоит вообще убрать, и всю эту ветку, которая идет по сравнению, тоже стоит убрать. Вот такие оптимизации. После этого из high-level IR, high-level presentation, все переводится в low-level, уже платформ-специфик. IR на low-level выглядит примерно так же, как выглядит ассемблер. Может быть, чуть-чуть больше метаданных поверх этого IR. Откуда пришла эта инструкция, зачем она пришла, живой ли оперант, насколько долго этот оперант живет. И после этого из IR просто практически один в один создается, грубо говоря, ассемблер, бинарный код, на который, сделав jump ассемблерной инструкции, можно просто запустить выполнение процессора. Head of Time компиляторы, они существуют, и мы даже знакомы лично и работаем, грубо говоря, в соседнем здании с конторой, которая выпускает Excelsior Jet и Head of Time компилятор. Но те плюсы, которые дает и Head of Time компилятор, дорого стоят. А примерная скорость компиляции, как уже говорилось, она дает это 10 тысяч методов в секунду. То есть это она пренебрежима. Про скорость компиляции мы обычно вообще не думаем. То есть сначала методы компилируются быстрым компилятором, время компиляции пренебрежимо, про него вообще не думается. И только потом доказанные методы мы оптимизируем. И вот тут мы оптимизируем выделенные методы, один из 100, может быть, один из 1000, что опять время компиляции становится пренебрежимым на фоне общего количества методов. И используем при этом профилировочную информацию, полученную именно для этой машины. Если у вас машина поддерживает SSE 4, или SSE 3, мы вправе взять и заиспользовать эти инструкции. Если же вы сделаете, к примеру, вот это на Head of Time компиляции, то оно не заведется на старой машине, которая обладает только SSE 2 инструкциями. То есть Head of Time компиляция имеет плюсы, но еще больше минусов. А оно может зависеть от того, как ведет себя ваше приложение. Представьте себе, что у вас есть массив, заполненный нулями. И это самый горячий метод. Наш профилировщик покажет, что по этой функции, базовой функции, которая входит в класс library, вот в runtime, как вы называете, обычно ходит вот именно по этому пути, а все остальные неинтересны. И у нас будут оптимизации применены именно к этому пути. Именно этот путь наиболее жестко оптимизирован будет. В следующий раз вы запустите, и будет ходить уже совсем по другому пути. Конечно, метод компилируется только... Как вообще это все происходит? Метод компилируется только тогда, когда его кто-то вызвал. Изначально вместо тела метода лежит stub, некоторая пригенеренная функция, которая просто инициирует компиляцию. Когда метод скомпилирован, во все места ссылки на этот stub просто патчится, записывается новый адрес.